13:06, это дневной эфир на Эхе Перми, Юрий Бобров у микрофона, а Антон Мелехин за звукорежиссерским пультом. Друзья, я предлагаю наш, не имеющий особенного названия рубрики, сегодняшний дневной эфир сделать таким вариантом дальнего света. Братьев-пилотов, я прошу быть особенно внимательными, друзья, потому что тема сегодняшнего эфира: как не попасть в снежную ловушку в отдаленной от города местности, чем могут помочь спасатели. Александр Стяжкин, полковник, заместитель начальника главного управления МЧС по Пермскому краю, ну там еще есть такая добавка по антикризисному центру антикризисного управления. Александр Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Ну все, слышно отлично, проверил на себе, все, у меня в наушниках хорошо, значит, слушателям тоже все отлично. Давайте я такую преамбулу некоторую. Во-первых, я благодарю и пресс-службу МЧС, и вас, Александр Алексеевич, за то, что откликнулись на нашу просьбу. Мы хотели еще на прошлой неделе, так экстренно у нас прям возникло это в голове, да, вот мы видим заносы, мы видим сугробы, мы видим сводку новостей о тех или иных проблемах на трассах, и мы попытались в очень оперативном режиме как-то так прям вас вызвать в эфир, но не получилось тогда. Сдерживаем обещания и нашей редакции, и вашей пресс-службы. Еще раз благодарю ребят, молодцы. Поэтому смотрите, на прошлой неделе в Перми, Пермском крае, выпало рекордное количество снега для, ну, для октября. Да? Разные метеонаблюдатели называют разные сроки. Например, гидрометцентр говорит, что вот по нашим наблюдениям с 97-го года ничего похожего не было. А ГИС-центр Госуниверситета, Центр геоинформационных систем, говорят, а по нашим вообще данным за 30 лет ничего подобного не было. В общем, мы все испытали на себе очень короткую, но очень ёмкую, точно чрезвычайную зиму. Как в этот момент выполнять необходимые коммуникации? Междугородные автобусы, личный автотранспорт, ну вот так называемые там таксисты, возящие из города в город, с детьми в аквапарк, с детьми в Икею поехали. В общем, масса вариантов, которые вроде как ты точно давно запланировал, точно не можешь отменить, точно у тебя это впереди, и вот на тебя шквал новостей. Фуры встали на пригорке, фуры встали на повороте, где-то кто-то опрокинулся, где-то начали чистку дорог. Возникла сама тема. Можете дать вот такую общую вводную затруднение на междугородних трассах? Зачем вы следите? Ну и какие-нибудь, может быть, парочку последних новостей?
Да, ну, основную сложность в организации движения на трассах, в том числе и особый наш контроль, это за федеральными дорогами.
То у нас есть федеральные... сразу надо сделать разграничение. Есть,
да,
всякие
есть федеральные
разные дороги.
Есть федеральные, есть краевые, есть муниципальные дороги. Мы, в принципе, и те, и другие дороги в меру наших возможностей и в зависимости от тех рисков, которые могут возникать на той или иной дороге, отслеживаем. Особое внимание и особые риски всегда возникают на федеральных дорогах. Это показывает опыт последних лет. Это, кстати, показал и вот эти последние мощные снегопады и низкая температура. Чтобы... Только пошел снегопад, мы получили затруднение дороги сразу в районе города Очор. Но оно было незначительное, там около нескольких часов. Очень оперативно сработали дорожники, оперативно сработали ГИБДД, оперативно отработали наши оперативные группы. Ситуацию выправили довольно быстро. Но это было в качестве иллюстрации. На самом деле дороги, мы знаем, когда они были все построены, знаем, насколько они могут пропускать транспорт. Особое внимание — это дорога Пермь-Екатеринбург. Она объективна. Уже очень давно выработал свой ресурс по пропускной способности. В качестве иллюстрации, на сегодняшний день среднее количество техник, которое проходит по ней за сутки, порядка 23-25 тысяч единиц. Это в разы превышает ее проектную мощность.
23-25, это ну, туда-сюда, в смысле?
Да, ну это интервал, ага. Да, мы понимаем, что есть суббота-воскресенье, есть будни, есть...
И понятно, это имеется в виду в обе стороны.
Это да, ага. Да, да. Это трафик по этой дороге, который на сегодня фиксируется. Именно исходя из этого трафика сейчас проводится реконструкция этой трассы. Тем не менее, пока до окончания реконструкции очень далеко, и мы живем с той ситуацией, которая есть.
Когда вы говорите, ну, пропускная способность, ну, вы вообще спасатель. Ну, вот так, если сейчас вы там всякие аббревиатуры не использовать, вы спасатель. Для вас пропускная способность — это что? Ну, это там, типа, повышенная аварийность там, или что там, слишком
для
близко
нас,
машины едут.
Для
друг
нас
другу.
Пропускная способность — это гарантия того, что техника, которая находится, машины, которые находятся на трассе, не встанут в пробке по той или иной причине. Либо по крупному ДТП, когда перекрыты обе полосы, и мы не можем больше никак пропустить транспорт. Либо когда вот такие массовые снежные заносы, либо ледяные дожди. Когда транспорт встает, буксует и двигаться не может. Опять же, в ту сторону стало движение, в эту сторону стало движение. Объездных полос рядом нет, ничего нет, дорога полностью встает. Либо очень сильно и резко падает скорость. Падает скорость, начинают образовываться пробки.
Когда есть обочина для объезда, ну вот в этом, например, случае.
Обочина, она, как правило, не позволяет в полном объеме обеспечить проезд. Хорошо, если она расчищена, если ширина обочины позволяет организовать проезд. Если легковая машина пройдет, то больший груз с обочины просто скатится вниз туда, и мы получим еще худшую ситуацию. Тут... И такие ситуации уже были.
Александр Алексеевич, тут извините, иногда географию нужно чуть-чуть уточнять. Я тут, в общем... Давайте я на себя ориентируюсь. Вы мне скажите, пожалуйста, федеральные трассы в Пермском крае – это...
Федеральная трасса у нас проходит, это подъезд к дороге М7, это через Нытву на Краснокамск, дальше Пермь и на Екатеринбург. И федеральная трасса – это на Кудымкар. Это все федеральные, три трассы считаются у нас. Подъезд к М7, Р-242 это на Екатеринбург и дорога на Кудымкар.
Отлично, все, давайте теперь рисовать гипотетическую ситуацию. Значит, когда вы говорите, вот в Ачоре стояли в течение вот этих...
Несколько часов.
Ну, по моим данным, стояли в районе Большой Сосновы.
Большая Соснова.
С вечера, одна дорога. С вечера ночи. И только утром тут уже и спасатели, и МЧС, видимо, были, и ГИБДД, начали растаскивать, растягивать, как-то регулировать.
Здесь, наверное,
не несколько часов.
Там ситуация такая. Если идет большой груз, и он понимает, что он не поднимется, он просто встает на обочину и стоит. Не потому, что он в пробке, а потому, что он подняться не может. При этом легковые машины проходят. После этого приходит либо тягач и вытаскивает большой груз, либо он ждет, пока дорога потает и поднимается сам.
Либо ждут, когда приедет коммунальная техника с песком.
Да, да. Либо дорожника расчистит и посыпет дорогу.
В этих историях, когда вот сыпались новости о тех или иных затруднениях, действительно чаще всего фигурировали большегрузы. И многие журналисты просто из года в год эту штуку одну и ту же поднимают. Ну, то есть, там, начался снегопад, гололед, бац-бац-бац, день жестянщика в городе, да, почему? Потому что дураки на летней резине там, и тут же начинаем трансполировать эту ситуацию на большой груз, а вот, наверное, они тоже на летней резине, тут же там начинаешь выискивать в Википедии там и прочие комментарии каких-нибудь специалистов МЧС или ГИБДД, да нет зимней резины у большегруза.
А вот есть она. Оказывается, есть зимние резины. Просто никто ее не покупает и не переобувает. Это очень дорого. И владельцам невыгодно.
Невыгодно. Поэтому ездят на все сезонки. Они просто... Это не предписано. То есть, например, легковую надо переобуть. Это правило предписано. А здесь не предписано. Можно ездить на все сезонки. Вопрос, лысая она или с протектором. Есть цепи у большегруза на случай гололеда или нет цепей?
Есть такая проблема, и она поднимается периодически, что нужно эту норму как-то утвердить, необходимость, потому что эта проблема все чаще и чаще по стране возникает. Мы помним ситуацию, когда в прошлом году стояла трасса Москва-Санкт-Петербург, несколько дней стояла, и мы практически онлайн ее наблюдали по системе МЧС. Там ситуация на самом деле была не очень хорошая.
Ну, у нас есть время и возможность, может быть, рассказать об этом, потому что это действительно самый яркий пример сейчас в памяти у многих, но мы-то его видели по репортажам тех редких корреспондентов, которые могли до туда добраться, потому что это была много десяткокилометровая пробка, а вы-то ее видели, наверное, в чуть более оперативном режиме. Что это такое было? Что это было? Как это все, что там происходило внутри?
Внутри происходило, ну, наверное, то, что должно было произойти, когда трасса просто стоит. Большие грузы либо их разворачивал поперек дороги, либо они съезжали на обочину, тем самым перекрывая полностью трассу. Знаешь, что за дорога, я по ней ездил, что это за трасса. Она такая же узкая, по современным меркам, и не обеспечивает полной пропускной способности. Люди вынуждены были днями стоять в пробках, особенно большегрузные автомобили. Мы понимаем, что у него есть запас топлива, у водителя есть какой-то определенный с собой запас продуктов питания, запас воды.
И то мы это понимаем, потому что он это понимает, потому что он не дурак.
Он это понимает. Мы понимаем, в каком состоянии находится человек, который два дня простоял в пробке в замкнутой кабине. У него кончается топливо, у него кончаются продукты. И
тот и он не может бросить машину.
И тот накал эмоций, который... У него... Да, у него есть груз, на который он отвечает. Но есть машина, за которую он отвечает. Он уйти тоже никуда не может. Там очень активно, да, в принципе, все работали очень активно. И наша система, и система МВД, и органы местного самоуправления, и дорожники, и Минтранс. Все работали на пределе практически. Тогда отработано было очень много технологий. Тогда применили массовую эвакуацию. Тяжелых транспорта. Была проведена целая научная работа на эту тему. Там издали рекомендации. Они у нас есть.
Когда, в смысле, просто... научную работу и рекомендации делали после того, как провели
эвакуацию? Да, после. Ладно, провели учения на основе этого опыта, когда применили эвакуатор для вывоза большегрузной техники. Потому что другого варианта их тут достать просто не было. Машина лежала, либо была повреждена, получила повреждение для ДТП и сама двигаться не могла, либо все у нее закончилось, она вся замерзла и даже завести ее не могли.
Массовая эвакуация.
Массовая эвакуация, я имею в виду привлечение эвакуаторов тяжелых в таком количестве. Сейчас не скажу точное количество.
То есть массовая не от количества людей, а от массы эвакуируемого.
Да, там ходили, да, наверное, десятки ходили эвакуаторов и вывозили оттуда тяжелую технику.
13 часов 18 минут. Вот сейчас мы и будем переходить к тем результатам научных исследований, выводов селекторов совещаний по крупнейшим заторам на междугородних, ну пусть, окей, федеральных трассах. Александр Стяжкин, полковник, замруководителя краевого МЧС. Оставайтесь на эхе. Минута буквально рекламной паузы. 13 часов 20 минут. Такой маленький-маленький у нас сегодня дальний свет. Братья-пилоты, братья-пассажиры. Вот ненадолго у нас наступил февраль на улице. Что у нас? Апрель, наверное, сейчас у нас на улице, да? Напрель его называют. Вот завтра начнется ноябрь, будет напрель. Что-то невероятное с погодой творится. И тем не менее, точно это ненадолго. Оттепель скоро снова начнет валить. И, в общем, никакой гарантии нет в том, что не начнет валить так массово, что опять начнутся проблемы для транспорта, который... Ну, он не может не ехать, да, вот у большегрузов есть там план объема поставок, они будут ездить, дождь, не дождь, снег, не снег, они должны идти в путь, они должны идти в трассу, да, они понимают, они запасаются пищей, у них там огромные баки топливные, они в какой-то степени у них есть запас топлива, но вот если они встают, то через какое-то время наступает гуманитарный момент. Когда, вы говорите, был применен опыт эвакуации большегруза? Ну, я понимаю, что у нас не как в Америке, там по Discovery показывают, там у них есть эти траки, которые таскают грузовики. У нас, я таких в жизни никогда не видал. Чем таскали вообще? Что это была за техника? Какой-нибудь К-700? Кировец?
Нет, на самом деле есть некая федеральная структура, которая объединяет организации, занимающиеся эвакуацией тяжелого транспорта. И она на всем, ну, практически по всей стране работает, она в том числе есть в Пермском крае.
То есть на уровне базы данных она знает про все всех?
Да,
все про
да, всех. Да. Есть частные предприниматели, есть транспортные компании, у которых есть такая техника. С ними организовано взаимодействие, мы, в принципе, в состоянии их в какой-то определенный момент привлечь. Понятно, что оплату этой услуги будет проводить собственник того транспорта, кого эвакуируют. Если иное, или если не будет какой-то ситуации, которая будет, ну, скажем так, называться чрезвычайной. Здесь будем решать отдельно. Там другие механизмы финансирования, там другие механизмы принятия решений. Они определены законодательно, и наступает такая ситуация, мы начинаем работать в совершенно другом режиме. Он так и называется. Режим чрезвычайной ситуации, либо режим повышенной готовности.
Это когда соберутся ваши коллеги, местные чиновники, какие-нибудь еще чиновники, быстренько проведут совещание и издадут постановление о введении локальной чрезвычайной ситуации, например, да?
У нас ведь нужно понимать, что вопросами защиты населения от чрезвычайной ситуации это не только задача МЧС России.
Угу. Это, ну, это, я и сказал, это, поэтому еще
да,
чиновники
задача, там еще. Есть целая система предупреждения чрезвычайной ситуации, которая в масштабе страны действует. Мы одно из звено этой системы, одни из их органов управления.
Зато самое профессиональное.
Ну, для этого мы и заточены, да. Происходит ситуация, мы собираем комиссию по чрезвычайным ситуациям, краевую, если ситуация краевая, если мы считаем, что она краевая, смотрим по критериям, она подходит, мы собираем комиссию, вводим либо режим повышенной готовности, либо чрезвычайной ситуации. Это дает нам право задействовать резервы финансовые, резервы материальные, задействовать силы и средства, которые определены были заранее, и начинаем работать в этом режиме.
Скажите, вот я сейчас чуть пофантазирую, просто это интересно. Например, бац, чрезвычайная ситуация, быстренько, можно я так напрями, так оно понятнее будет. Быстренько вы такие собираете, допустим, Самойлова, главу администрации Перми, и там, ну, вот, короче, очень много снега, его надо тупо расчищать. Невероятно много, вот, не знаю, с неба упало целое. А подрядчики, у муниципалитета нет своих тракторов. У вас, в общем, их тоже не так много, если и вообще есть. И вот в рамках ЧС, в рамках вот этого принятого положения, ООО, там вот, которое является подрядчиком по контракту, оно должно чистить улицу Ленина. Но вы ему говорите: так, чувак, чрезвычайная ситуация, ты сейчас едешь на улицу Локомотивной, потому что там вот 180 тысяч тонн снега выпало, а там срочно надо там больницу от снега эту отскрести. И он что, и он подчиняется в этот момент?
В данном случае... Маневр техники, если в масштабах города, глава города способен провести самостоятельно. Он платит деньги подрядчикам.
А как он закупает? У него контракта нет, Дума его не приняла, в бюджет не заложен, чрезвычайная ситуация.
Есть резервный фонд главы города, который используется на чрезвычайной ситуации, финансовый резервный фонд. И вот когда он собирает эту свою комиссию, вводит режим чрезвычайной ситуации для повышенной готовности, скажем так, условно, раскупоривает кубышку через резервного фонда и начинает оплату услуг, которых нет в контрактах, за счет этих резервов. В том числе привлекать дополнительную технику организаций, оплачивая услугу этим организациям из резервного фонда.
А вы здесь при чем? Это можно без вас, что ли, сделать?
Есть уровень муниципальный, когда работает город и справляется своими силами. Когда город не справляется, он говорит: мы не справляемся, нам нужна помощь края. Он выходит с ходатайством на комиссию по чрезвычайным ситуациям края, эта комиссия собирается и начинает включать краевой резерв. Финансовый, материальный, в том числе привлекать технику за финансовые средства краевого резерва и соседних муниципальных образований. Маневр техникой.
Это когда, например, это возможно. Ребят, учеников Дягилевской гимназии вывозили из Анапы, когда там...
2012 год.
2012 год,
да.
Вот там была КЧС.
Да, там было решение
губернатора. И там ее собирал Попов и
черт... Нет, там решения принимались губернатором в данном случае, я просто знаю эту ситуацию. Там собиралась комиссия, очень оперативно все это делалось. Да, там работали вот почти в режиме чрезвычайной ситуации. Там был арендован самолет, который...
Там автобусы
чартер,
были арендованы, там на юге.
Рейс, да, улетел, прилетел. Здесь встретили, всех развезли. Работали очень быстро, собраны тогда.
Может быть, мы чуть не в прямом эфире тогда освещали эту ситуацию. В выходной вышли на работу специально вот ради этого. Ну, ладно, хорошо. Все, теперь давайте снова к снегу. Ну вот все, точно. Вот через полчаса начало мести, к вечеру насыпало все там гладенько, все скользко, ничего никуда не едет, все встает. Как вообще МЧС получает информацию о том, что там вообще все плохо?
Надо, наверное, немножко вернуться назад. Мы начинаем с того, что мы получаем прогноз.
Так.
Прогноз из разных источников, в том числе из Росгидромета. После этого наши оперативно-дежурные смены центра управления готовится оперативный прогноз чрезвычайных ситуаций. Если это неблагоприятное либо опасное природное явление, мы очень оперативно информируем органы местного самоуправления, администрацию.
И нас, журналистов, кстати.
Журналистов, губернатора. И на основании прогноза, который готовится оперативной смены, мы рекомендуем комплекс мероприятий, которые необходимо провести в муниципальных образованиях. Мы доводим эту информацию до организации, с кем у нас есть соглашение взаимодействия, это порядка 60 организаций, в том числе имеющие протяженный линейный объект. Это и газовики, и нефтяники, и энергетики. Как правило, все завязаны на эти ситуации. Мы второй этап, мы прогноз составили, довели до глав, Дальше есть ответственность главы юридическая за принимаемые меры.
Сейчас одно слово хочу расшифровать. Протяженные линейные объекты, газовики. А значит, у них есть... Мы сейчас все это в привязке к дорогам говорим или вообще это любой ситуации?
Вообще по ситуации.
Но и в дорогах это тоже.
Например, в дорогах тоже.
Газовики, потому что у них есть спецтехника, газопроводы всякие там.
У них есть объекты, у них есть тяжелые техники, которые... по взаимному согласию можно привлекать. Но в данном случае мы прогноз подготовили, направили. Вторая задача, которую необходимо выполнить, очень быстро и оперативно провести оперативное информирование. Оперативное информирование населения и оперативное информирование водителей, которые в это время находятся на трассах. Вот для этих целей у нас есть на сегодняшний день заключено 19 соглашений с разными средствами массовой информации. Рекламные агентства, которые имеют светодиодные панели в городе, телеканалы, радиостанции. В том числе мы выходим по КВ-радиостанции на волне, на которой работают водители-дальнобойщики, и оперативно информируем о том, что на сегодняшний день происходит или может произойти на том или ином направлении. Понятно, мы предлагаем где-то остановиться, переждать, кто слушает, кто не слушает, все ситуации разные. Но вот это мы делаем обязательно, всегда. Дальше каждый решает для себя сам, ехать, не ехать, рисковать, не рисковать.
Ну, вот сейчас просто 2 минуты остается до московских новостей. Я хотел бы начать сразу после них этот разговор. Но все-таки, окей, давайте сейчас, вот прям начинаем. Как вести себя обычному гражданину, не профессионалу, не водителю-дальнобойщику, я не знаю, условно человеку, везущему свою семью? Вот он едет, он понимает, что ему ехать еще так-то вообще-то 200 километров, но почему-то вот езда-то вся закончилась. Вот он уже стоит, вот понимаю, уже жидкость стеклоомывателя закончилась, уже вот там где-то бензин уже начинает краснеть. И в этот момент надо понимать, так, что будет, когда у меня сейчас кончится полностью бензин, до заправки мы уже не доезжаем, звонить вообще никуда, ничего не звонится, ни одной палочки на сотовом телефоне, антенна не показывает. В какой момент надо кричать «караул», надо ли надеяться... Родственникам не позвонишь. А позвонишь толку, как у тебя там туда километр пробка и туда 2 километра пробка. Вот об этом всем. И как в этот момент, какие чудеса, какие вертолеты, самолеты, танки, я не знаю, которые там Енисей перекрывают технологии, как они будут помогать? За чей счет? И в какой момент вообще можно начинать на это рассчитывать? Ну, я вот я анонсом дожал сейчас почти до новостей. Вот поставил проблему, а сразу после них мы начнем об этом разговор. О том, что может быть, чего быть не может, о чем мечтать не надо, на что надо рассчитывать, на что не надо рассчитывать. Ну и чего, может быть, планируют люди, носящие погоны Министерства в чрезвычайных ситуациях. Александр Стяжкин у меня в эфире. После новостей услышимся. Часов 33 минуты, такой дневной эфир «Дальний свет». Говорим о том, о той ситуации, когда и если вы, находясь за рулем или в качестве пассажира на личном, легковом, либо каком-нибудь варианте автобуса, большого или маленького, оказались между населенными пунктами и дорога никуда не едет, телефон. Ну, давайте так, самую печальную ситуацию, тоже никуда не звонит. Еда заканчивается, в общем, вы ее и не взяли, особенно там. Заканчивается не только бензин в машине, но и, я не знаю, там уже стеклоомыватель заканчивается, уже там иногда, не знаю, что я его сейчас приплел сюда. В общем, все заканчивается, все плохо. И понятно, что в этот момент ты начинаешь думать о каком-то, ну, каком-то чуде, что сейчас что-то извне должно появиться с запасом чего-нибудь, ну, водички хотя бы, да, может быть, пледа, потому что уже замерзаешь, потому что уже печку выключил, чтобы не тратить бензин, а может быть, уже эвакуировать пора, потому что ты мало того, что пассажир, ты еще и беременный пассажир, или там у тебя давление, гипертония. А ведь все случается, да, ты сразу стал и беременным, и гипертония у тебя, и, потому что и страшно там, и еще начинаешь думать, а выключил ли я утюг оттуда, откуда уехал. Александр Стяжкин, вот такая вот ситуация.
Продолжая вашу мысль, для того, чтобы чудо, как мы говорим, прилетело, приехало или прибежало, надо это чудо как-то проинформировать. Я же не говорил об МЧС, да вообще. Надо какую-то службу каким-то образом проинформировать. Первая задача – дать знать о той проблеме, которая возникла. Как об этом сделать? Здесь надо смотреть в зависимости от ситуации.
Ну, если я понимаю, что я стою в пробке километра два, которая вперед и уже километр назад, и в другую сторону также, то, наверное, всем 25 тысячам человек звонить в этот момент, может, и не надо.
Да. Ну, как правило, такие массовые заторы, они становятся очень быстро известны. То есть, первое, дайте себе знать, каким способом надо смотреть по ситуации. Второе. Надо посмотреть то, что на сегодняшний момент осталось в машине. Запас топлива, запас продуктов, запас воды. Рассчитать, насколько это может хватить соответствующим образом. И посмотреть из одежды, что на сегодняшний день находится в машине. Что может быть использовано для обогрева. Дополнительно, кроме того, может какой-то плед там есть, может, не знаю, там, старая скатерть. Да все что угодно может использоваться. Второе, третье. Мы понимаем, то есть, ну, простая математика. Если стоит две машины и они работают, они в два раза больше тратят топлива. Поэтому надо просто объединиться, 2-3 машины, в зависимости от вместимости. Есть автобус, замечательно. Все сели в автобус и все греются в одном автобусе.
Машину либо закрыли.
Машину закрыли, выключили. Хотя бы, чтобы сберечь топливо. Сколько простеем, неизвестно. Когда доберутся до вас, неизвестно.
Ну, это же понятно, что об этом начнешь думать уже после того, как топливо закончится.
Я поэтому говорю, надо оценить ситуацию, которая сложилась на момент. Вот встал, смотри, что? Полный бак, пустой бак. Вот на эти вещи смотреть. Дальше. Как только становится известным об этой ситуации, понятно, что мы очень быстро, и мы, и ГИБДД, очень четко и быстро по этой ситуации работаем. Дорожники. Начинаем думать о том, какие принимаем меры. Смотрим место, где это все произошло. Смотрим возможные пути подъезда, в том числе по обочинам. С использованием либо вездеходной техники, либо снегоходов, либо чего-то еще. У нас в каждом муниципалитете, ну, так положим по законодательству, есть резервы. И финансовые, и материальные. И в каждом муниципалитете созданы некие нештатные службы по законодательству, которые занимаются жизнеобеспечением, в том числе служба торговли и питания, служба обеспечения ГСМ, служба транспортная служба. Мы эти службы приводим, так скажу по-простому, боевую готовность. Решением, опять же, комиссии по чрезвычайным ситуациям, либо муниципалитет, либо краевой, им ставится задача по началу жизнеобеспечения того населения, которое оказалось вот в этой пробке.
Временно население муниципального района деревни Кукуево. Ну, оно тут сейчас вот проживает фактически в своих автомобилях.
Население...
Уже восьмой час.
Восьмой час. Восемь часов не критично.
28-й.
Да. Задействуем резервы, еще раз повторяю, начинаем организовывать подвоз питания, подвоз ГСМ, подвоз товаров первой необходимости. Параллельно при этом готовятся к разворачиванию пункты временного размещения в территориях, которые ближе всего находятся к этому проблемному месту. Как правило, это в каких-то райцентрах, либо санатории-профилактории, либо дома культуры. Школы мы предпочитаем для этого не использовать, чтобы не нарушить учебный процесс. Дальше оцениваем ситуацию, очень важен медицинский фактор, как мы сказали, да, уже. Если нет больные, немощные, инвалиды, беременные, какие-то маломобильные группы населения, прорабатываем вопрос по их эвакуации оттуда. Опять же,
как?
Снегоходы, вездеходная техника, которая может пройти по обочине по этой ситуации. Как правило, вертолеты в этих ситуациях задействовать очень проблематично. Факторов несколько. Первый – очень плотный снег и сильный ветер. Второе это наличие вертолетной площадки для подсадки вертолета. Это либо наличие рядом высоких инженерных сооружений, мачты, сотовой связи, опоры ЛЭП, столбы электроснабжения, либо деревья, которые тоже находятся около дорог. Поэтому вертолет очень...
То есть вообще вот это вот вертолетные площадки вдоль трассы через сколько, чтобы классно было, через сколько они должны быть?
Надо оценивать каждую дорогу, оценивать ту ситуацию. Если есть, например, мы понимаем, есть проблемное место на дороге. Оно из года
подъем, в год поворот, одно и то же. Да, статистика, слава богу, там уже можно кладбище отдельно рядышком
делать. Эти проблемные места, там, на самом деле, мы все знаем. И надо привязывать эти площадки к этим проблемным местам. Вопрос законодательно не определен. На самом деле, это очень затратное мероприятие, и непонятно, чья это зона ответственности по этим вертолетным площадкам. Поэтому вертолеты, как правило, очень проблематично использовать. Есть такая возможность. Будем принимать решения на комиссии по чрезвычайным ситуациям по их задействованию. В ином случае, героическими усилиями будем эвакуировать на руках, на носилках, на снегоходах, каким-то любым способом. Но что-то делаться будет обязательно.
Примеры. У нас не так много времени остается. Мы говорили о том, что самый-самый большой такой знаменитой историей стала вот эта вот прошлогодняя, недельное фактически стояние на трассе. После этого были научные изыскания. Вот о них еще там в 30 секундах успеем поговорить. Примеры, может быть, у нас в регионе.
У нас в регионе, ну, наверное, самое...
Когда включались прямо уже по полной. Не просто там отслеживали, а уже прямо вот...
Наиболее остро эта проблема впервые стала до декабря 2010 года. Тогда были очень мощные снегопады, и начались прямо эффект домино по трассе Пермь-Екатеринбург. Пробка за пробкой, пробка за пробкой, причем пробки стояли в обоих направлениях. И тогда, когда принимаемые меры уже не давали результата, было принято решение о закрытии трассы Пермь-Екатеринбург на ночь. Было полностью движение перекрыто и с той, и с другой стороны.
То есть поставили прям посты ГИБДД,
поставили
и все.
Посты ГИБДД,
мигалка, и все, никого
закрыли не движение. Проще оставить человека в населенном пункте в Перми или в Екатеринбурге, чем его спасать по трассе либо обеспечивать. За это время дорожные службы успели привести трассу в нормальное состояние, обеспечили вывод с трассы тех, кто там еще оставался, либо обеспечили их какими-то там первоочередными вещами, продуктами, ГСМ. И под утро трассу запустили. Вплоть до такого приходится принимать решение. Эффект был.
ГСМ, что прям едет заправщик и как-то...
Если есть такая возможность, едет заправщик высокой проходимости и топливо выдает. Ну там целая процедура.
На самом либо деле, народ с канистрами бежит
либо до него. Народ с канистрами, да. Там целая процедура задействована. Понимаешь, это материальные ресурсы, которые нужно каким-то образом отчитываться. Поэтому... Но механизм отработан. Резервы созданы, на самом деле. Люди для этой работы готовы. Они специально для этого там их нештатно организуем в муниципалитетах. Это не только наши сотрудники. И, как правило, не наши сотрудники. Это работа муниципалитета, работают дорожники.
А кто главный? Кто над всем надзирает? Можно сказать, что Александр Алексеевич Стяжкин, ну, пока не перейдет на другую должность, пока не сменит профиль деятельности, может быть, внутри МЧС. Вот когда, если случится, мы должны знать. Вот у нас понятно, что самый главный губернатор потом Путин, но вообще вот профильный человек – это вы.
Я, наверное, неправильно скажу, что я профильный человек. Я занимаюсь по роду своей работы организации этой деятельности.
Организация, вы занимаетесь, отвечает.
И готовлю, и мы готовим предложение для принятия решений должностными лицами, кто на это уполномочен, в том числе губернатор, замгубернатор, представитель комиссии по чрезвычайным ситуациям, представитель правительства Пермского края. Решение окончательное в любом случае за ними.
А исполнение, контроль, надзор, эффективности?
Работают все. Контролируем в части своих полномочий, контролируем мы. Взаимодействие организуем в части своих полномочий мы. Но здесь еще раз повторюсь, эта работа находится на стыке интересов очень многих ведомств. Это и Минтранс, это и МВД, конкретно ГИБДД, это и наши подразделения работают в том числе. Это подрядчики, которые отвечают за эти дороги.
Но все-таки непонятно, кому потом, чьей крови требовать, когда... А ведь все может закончиться еще и не очень там хихоньки-хахоньки, да? Любая трагедия может произойти за это время с людьми, начиная от банальных обморожений. Это уж тут самое, наверное, будет ерунда.
Ну, мы понимаем, что эти явления, как правило, имеют природный характер. Это природная чрезвычайная ситуация. И сейчас говорить об ответственности надо говорить только в рамках того, кто не принял меры, зная об этой угрозе. Мы знаем, что будет угроза, что будет. И кто-то, если такое должностное лицо все-таки на свой страх и риск не принял необходимых мер, то, что положено было ему сделать, тогда будет отвечать. Но в противном случае есть некий ущерб, он
форс-мажор.
Форс-мажор, да.
И все, вот у нас буквально минута остается. Я бы хотел по возможности тут более-менее четкую услышать позицию, может быть, нормативную вещь. Через сколько часов стоящего меня, стоящую мою жену или там группу детей, давайте опять же самую печальную ситуацию, должны начать выколупывать в какой бы части Пермского края, на какой бы трассе, федеральной, может быть, региональной, может быть, вообще муниципальной, ну, я не знаю, на муниципальной, наверное, пробки не будет, должны начать выковыривать, спасать, сколько должно пройти часов?
Мы не ждем ни одного часа. Как только поступает информация о пробке, сразу начинается активная работа. Сейчас сказать, что мы вас будем писать через 6 часов, будет неправильно. Мы сразу. Есть угроза? Спасение начинается сразу. Вот с момента звонка принимаются меры по тому, чтобы вам оказать помощь. Когда до вас доберутся спасатели? Когда вам окажут? Когда вас вывезут? Все очень индивидуально.
Ну что ж, тогда, Александр Алексеевич Стяжкин, не удивляйтесь, что журналисты начнут вас тормошить тоже примерно сразу. До снегопадов осталось немного. Я вас благодарю. Замначальника краевого МЧС Александр Алексеевич Стяжкин, полковник, был у нас в эфире. Пока!